звонила Дарья Жарова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Спецслужбы Германии объявили, что им удалось предотвратить крупные теракты. Лаисе Араб отказано в возбуждении уголовного дела в связи с незаконным помещением в психиатрическую больницу. 40-я годовщина аварии на атомной подводной лодке «Комсомолец». Эти и другие темы в очередном третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, германским спецслужбам, судя по всему, удалось предотвратить подготовку очень крупных терактов. Арестованы трое мужчин, подозреваемых в намерении напасть на аэропорт Франкфурта и военно-воздушную базу США «Рамштайн». Министр обороны Германии Франц Юзеф Юнг подтвердил, что угроза нападения была очень близкой. Аэропорт Франкфурта – один из самых загруженных в Западной Европе. Авиабаза «Рамштайн» в земле Рейнланд-Пфальц – крупнейшая авиабаза США за границей. Арестованные, как предполагают, проходили обучение на территории Пакистана. Для осуществления терактов экстремисты планировали взрывать заминированные автомобили. Из Германии передает наш корреспондент Юрий Векслер.
Генеральный прокурор ФРГ Моника Хармс официально подтвердила на специальной пресс-конференции. В результате слаженной совместной работы служб безопасности и следствия активность готовивших теракты не осталась незамеченной, и мы можем с полным правом заявить в этот день не без гордости, что планировавшиеся теракты небывалого масштаба были предотвращены. В результате операции арестовано 3 человека, двое из них перешедшие в ислам немцы в возрасте 22 и 28 лет, а третий арестованный 29 лет, скорее всего, турок. Аресты произведены в специально снятом подозреваемыми дачном доме, в котором обнаружены материалы и профессиональная техника для изготовления мощных бомб. Целями атак террористов должны были стать, прежде всего, места, часто посещаемые военнослужащими США и американскими гражданами. Предположения о возможных терактах в аэропорту Франкфурта и конкретно на американской военной базе «Рамштайн» пока официально не подтверждены, как и предположения о связях арестованных в Германии со вчерашними арестованными в Дании и о том, что теракты должны были быть совершены 11 сентября. Готовились теракты невиданного до сих пор в Германии масштаба. Многие сотни килограмм химикалий предназначались для изготовления мощных бомб для транспортировки их к месту терактов в автомобилях. Аресты произведены в момент начала работ по изготовлению бомб. Сценарии возможного развития событий, о которых сообщили сегодня немцы на пресс-конференции генеральный прокурор ФРГ Моника Хармс, министр внутренних дел Вольфганг Шойбле и руководители служб полиции и следствия, поразили воображение немцев. Наблюдения за ныне арестованными начались много месяцев назад, говорит Моника Хармс. Еще в декабре 2006 года один из ныне арестованных вместе с двумя другими людьми был замечен в попытке разведать параметры двух американских казарм в городе Ханау как потенциальных целей для теракт. С этого момента спецслужбам Германии действительно удалось незаметно для арестованных много месяцев полностью контролировать их передвижение и действия, в частности, приобретение элементов взрывчатки, снятие под чужим именем дачного дома и так далее. Шеф немецких полицейских Йорк Цирке сообщил на пресс-конференции. Арестованным удалось тайно купить в Ганновере 730 килограммов 35% перекиси водорода и перевезти это все в конспиративный гараж в Шварцвальде, в земле Баден-Вюртемберг, и там спрятать. Из этого можно было сделать взрывчатку, соответствующую примерно 550 килограммам ТНТ. Нам известно, что арестованные предполагали делать более мощные бомбы, чем в Мадриде и Лондоне. Для сравнения скажу, что бомбы в рюкзаках террористов в Лондоне в июле 2005 года были мощностью от 3 до 5 килограмм. Сотрудники полиции и спецслужб Германии провели минувшей ночью также обыски на 40 объектах во многих землях Германии. И хотя до готовых бомб было еще далеко, изготовление их было только делом времени, считают немецкие эксперты. Все трое арестованных проходили обучение в лагерях Аль-Каиды. При аресте все они пытались бежать, одному удалось даже выхватить у полицейского оружие и выстрелить. Полицейский был легко ранен в руку. Произведенные аресты, на которые уже получены официальные ордера, подогревают уже давно идущую в Германии дискуссию о предложениях министра внутренних дел Вольфганга Шойбле разрешить спецслужбам проводить через интернет своеобразные обыски компьютеров. Вот комментарий известного немецкого эксперта по терроризму Рольфа Топхофена. Нынешняя угроза была более чем серьезна, и она подтверждает то, о чем уже давно говорит министр Шойбле, что опасности для Германии не абстрактны, мы уже давно находимся под прицелом исламских террористов. Решающим в борьбе против этих угроз является сотрудничество национальных и международных служб безопасности, необходимо хорошо организованное наблюдение за потенциальными источниками опасности, за передвижениями подозрительных персон, и следует признать необходимым, хотя и не тотальный контроль за компьютерами, но действия в рамках соблюдения прав человека по исследованию активности в интернете с целью получения информации, способной помочь предотвращать теракты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 18:12. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы — предотвращение терактов в Германии, которые могли стать крупнейшими террористическими актами в истории Западной Европы. Как только что отметил наш корреспондент Германии Юрий Векслер, возможная связь задержанных с предполагаемыми террористами, арестованными накануне в Дании, пока не подтверждена, но и не опровергнута. Напомню, контрразведывательная служба Дания арестовала 8 человек, по данным следствия, связанных с ведущими фигурами Аль-Каиды. Сообщается, что все они мужчины в возрасте от 19 до 29 лет и задержаны по подозрению в подготовке крупного теракта. Глава датской разведывательной службы РЕД Джакоб Шарф сообщил также, что им известно о том, что теракт должен был быть осуществлен, однако цель предполагаемой террористической атаки также пока неизвестна. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Дании Сергей Джанян.
В результате ночной спецоперации, проведенной датской разведслужбой ПЭТ, обезврежена группа лиц, планирующих подготовку терактов на территории Дании. 2 часа ночи в 11 районах Копенгагена была проведена акция по задержанию 8 человек, подозреваемых в подготовке терактов с применением взрывчатых средств. Все арестованные – мужчины в возрасте от 19 до 29 лет. 6 из них являются гражданами Дании, остальные – иностранные граждане. Заявил начальник датской разведслужбы ПЭТ Якоб Шарф. По информации датской разведки, все арестованные являются членами вооруженной исламистской группировки, имеющей прямые контакты с Аль-Каидой. Следует отметить, что это уже третий за последние 2 года случай, когда датским спецслужбам удается пресечь попытки терактов, планируемых исламистами. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». Но к этой теме мы, разумеется, еще не раз вернемся, в том числе и в итоговом выпуске программы «Время свободы», которая выйдет в эфир сегодня в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий сегодня мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шары. Сейчас в Москве 18:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. В Москве продолжается поиск 3 человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский мех». В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло почти до 300. В Ингушетии обстрелян батальон войск МВД России, ранены 3 военнослужащих. В российской газете опубликован президентский указ о проведении выборов в Госдуму 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. Госдума ратифицировала договор о российско-латвийской государственной границе, подписанный в марте этого года в Москве. На юге Афганистана силами коалиции уничтожено около 30 боевиков. В Германии арестованы 3 подозреваемых в подготовке нападений в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». На востоке Багдада произошел взрыв. По разным данным, погибли до 11 человек. Более 20 получили ранения. Бомба взорвалась в шиитском квартале на остановке общественного транспорта. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Европейский час» с Иваном Толстым, как всегда, по средам. 20 лет со дня смерти французской писательницы Маргарет Юсинар. В памяти самого скандального чешского историка Душана Тршештика. Мода на ГДР, опыт гостиничного бизнеса на социалистический манер. 100 лет со дня рождения литовского режиссера Йозеса Мильтиниса. Экстравагантная выставка «Эльхема» в Амстердаме. Таковы темы сегодняшнего «Европейского часа» «Поверх барьеров», который, как всегда, завершит рубрика «Европейский музыкальный календарь» в эфире «Свободы». Сегодня в 21:00 по московскому времени. Повтор можно услышать завтра в 2:00 дня. Время также московское. Ну, я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого, который на этот раз подготовил обзор публикации в американской печати. Андрей, добрый день еще раз. Итак, что интересного в американской прессе сегодня?
Добрый день, Андрей. Корреспондент Washington Post Петер Финн о заменах в следственной группе, расследующей убийство Анны Политковской. Спустя неделю после того, как генеральный прокурор России объявил об аресте 10 подозреваемых по делу о заказном убийстве журналистки Анны Политковской, расследование, по-видимому, разваливается. Во вторник Петра Гарибяна, которого возглавлял бригаду следователей по этому делу, заменили более высоким по рангу работником. Бывшие редакторы Политковской по «Новой газете» сообщили в своем заявлении, что этот шаг разочаровал и ошарашил их. Прокуратура в своем заявлении настаивает на том, что следственная группа всего лишь усилена, а также сообщает, что Гарибян, снискавший уважение коллег и родственников Политковской, будет и дальше вести это дело. Решение фактически понизить Гарибяна в должности последовало после того, как двое задержанных были освобождены из-под стражи в связи с недостатком улик. Третий подозреваемый, офицер российской службы внутренней безопасности, был также освобожден по решению суда, но вновь арестован по обвинениям, не имеющим отношения к делу Политковской, сообщил его адвокат. По неясным причинам генеральный прокурор Юрий Чайка, по-видимому, сделал свое заявление об арестах прежде, чем следователи подготовились к предъявлению обвинений кому-либо из подозреваемых. Имена подозреваемых быстро просочились в СМИ. Коллеги Политковской утверждают, что преждевременное заявление и оглашение имен задержанных повредили достижению истинной цели расследования – разоблачению и аресту тех, кто отдал приказ об убийстве. Чего хотели силовики добиться, того они добились, сказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Они взялись разваливать дело, а вот сейчас они снимут Гарибяна и закончат этот процесс.
И какие еще темы вы выбрали сегодня?
Американская газета USA Today представляет список наиболее влиятельных людей, которые за последние 25 лет оказали существенное влияние на ход мировых событий. Я дам список в укороченном виде. Билл Гейтс, предприниматель, производитель компьютерных программ.
Его... На первом месте?
На первом месте. Его программы под брендом Microsoft предопределили то, как миллионы людей пользуются технологиями. На втором месте Рональд Рейган, 40-й по счету президент США. Он вернул Соединенные Штаты к более консервативному политическому курсу, восстановил представление о президенте как о уверенном в себе деятельном человеке, а также завязал партнерские отношения с советским лидером-реформатором, благодаря чему завершилась холодная война. Далее идет в списке Михаил Горбачев, но я не стал выписывать его характеристику, потому что мы сами все о нем знаем. Усама бен Ладен – террорист. Для большинства американцев теракты 11 сентября 2001 года, осуществленные террористической сетью Аль-Каида, означали начало глобальной битвы с радикальными исламистами. Иоанн Павел II, папа римский – Кароль Йозеф Войтыло, уроженец Польши, в 89-м году способствовал мирной революции в Польше, которая покончила с советским государством и имела резонанс по всей Восточной Европе. За 26 лет, проведенные на папском престоле, он определил роль римско-католической церкви в современную эпоху. Гомер Симпсон, человек с улицы, это замыкающий список персонаж. Собственно говоря, это не человек, а одутловатый главный герой телевизионного мультсериала «Симпсоны». Яркий образец иронии и непочтительности, которые составляют самую суть американского юмора. То же самое помогло Джону Стюарту и сатирической новостной программы «Дейли Шоу» превратиться в один из и главных источников новостей для молодого поколения. Ну и, может быть, я зря пропустил это имя. Джоан Роулинг, писательница. Первая книга о Гарри Поттере, завершенная в 95-м году, стала началом цикла 7 романов, которые увлекли и детей, и взрослых. Ну и напоследок Washington Times публикует статью о новых форматах эпатажа в искусстве. Австралия бурлит, причина стала небольшая выставка двух местных художников, которые скрестили традиции христианской иконографии с исламистскими мотивами. Так, на одной из картин Усама бен Ладен изображен в виде Иисуса Христа. Виновник массового убийства изображен в той же благостной позе, что Иисус, взор обращен к небесам, лицо сияет, над головой небольшой нимб. Это произведение одно из более чем 600 работ, поданных на соискание премии Блейка за произведения в области религиозного искусства. Скажу, что скандал вышел вокруг этой выставки нешуточный.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Американской печати». Прокуратура Ленинского округа Мурманска отказала правозащитнице Ларисе Араб в возбуждении уголовного дела против врачей Апатитской психиатрической клиники, которые, по ее словам, во время незаконной госпитализации применяли к ней меры насильственного характера. Рассказывает Андрей Королев.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против врачей Апатитского психиатрического стационара датировано 13 августа. Однако Лариса Араб получила его лишь накануне и однозначно сочла документ простой отпиской. В частности, она акцентирует внимание на том, что во время госпитализации к ней были применены меры насильственного характера.
Насильственные меры ко мне принимались. И об этом свидетельствуют нанесенные мне удары, ссадины, гематомы. Но прокуратуре, видимо, выгодно умалчивать об этих делах.
Доводы правозащитницы противоречат показаниям самих врачей в ходе проверки, отвечавших на вопросы следователей прокуратуры. Например, врач-психиатр Рекиш, который 5 июля этого года обратилась к Ларисе Араб, заявила прокурорам, что во время приема Араб повела себя несдержанно, стала кричать, бегать по кабинету, упрекать врачей в сговоре. При направлении Араб в Апатитскую психиатрическую лечебницу Рекиш констатировала, что женщина загружена болезненными бредовыми переживаниями, агрессивно, угрожает обращением в прокуратуру, написала в газету о том, что ее несправедливо упекли в психушку, конец цитаты. На вопрос психиатра о согласии пройти курс лечения в клинике правозащитница ответила категорическим отказом. После этого, говорится в постановлении прокуратуры, врачам было дано указание отвезти Араб в отделение и зафиксировать ее в пределах постели, то есть, выражаясь языком психиатров, применить к ней так называемую вязку. Через несколько дней после обследования комиссии врачей-психиатров ей был установлен диагноз шизофрения, параноидная форма, приступообразно-проградиентное течение. В ходе прокурорской проверки случаев негуманного отношения к больной не выявлено, и все доводы Ларисы Араб о применении к ней насилия подтверждения не получили. В результате ей отказано возбуждение уголовного дела за отсутствием состава и события преступления. Данный документ не удовлетворяет истицу, и она высказывает намерение продолжить добиваться правды.
Я буду настаивать, чтобы возбудили уголовное дело. Будем подавать вышестоящую инстанцию.
Мурманский координатор Объединенного гражданского фронта, членом которого является Лариса Араб, Елена Васильева, также убеждена, что прокуратура недостаточно полно исследовала материалы этого скандального дела.
Речь идет о том, что они доказали полностью, что Лариса в тот момент не представляла угрозы ни для себя, ни для окружающих.
Елена Васильева также полагает, что дело Ларисы Араб, не являющееся единственным, между тем должно стать прецедентным.
Все, что произошло с Ларисой, происходит с тысячами других людей, и мы просто обязаны начинать расшатывать эту систему.
А пока Лариса Араб и ее соратники готовятся к новым судебным разбирательствам, возлагая надежды главным образом на международные судебные инстанции.
В Москве 18:25. Под лозунгом «Право на жизнь без насилия» в Вологодской области стартовала акция под названием «Белая лента». Ежегодно в России от домашнего насилия погибает 14 тысяч женщин. В последние годы жертвами насилия в семьях все чаще становятся и мужчины, рассказывает наш корреспондент Вологде Лариса Телицына.
В Вологодской области женщины – жертвы каждого третьего преступления. Организаторы первой в России акции «Белая лента» считают, что если даже полностью справиться с насилием в семьях нельзя, то, по крайней мере, снизить его уровень можно. Главное – не молчать. В течение месяца волонтеры, студенты Вологодского педагогического университета будут разъезжать на роликах по городу и раздавать прохожим символ акции «Белую шелковую ленту». Этот символ был придуман в Канаде в 1991 году. Надевшие ленту мужчины и женщины обязуются никогда не применять силу в отношении близких и не замалчивать известные им случаи насилия. К дню начала акции 3 сентября было заготовлено 3000 ленточек. Первая партия лент закончилась всего за один день. В Вологде работает специальный телефон доверия. Женщины могут не только излить душу, но и получить практическую помощь. Все звонки контролируются сотрудниками милиции и социальными работниками. Создается областная единая база пострадавших, рассказывает представитель Департамента социального развития Лариса Каманина.
Конечно, осуществляется выезд в эту семью и изучается эта ситуация? В первую очередь, это, конечно, органы внутренних дел, если там существует факт преступления. Кроме того, в наших учреждениях социального обслуживания, учреждениях семьи и детства, существуют специальные такие мобильные группы, я их назову. Они оснащены транспортными средствами и осуществляется выезд специалистов в семью, где изучается ситуация в комплексе. То есть происходит встреча со всеми членами семьи. Если это неявный факт, да, то есть нет вот конкретно случаев побоев, или, то есть это непонятно, что там происходит. Идет разговор, доверительный разговор с членами семьи и изучается ситуация в семье.
Социальный работник Людмила Паширова призывает женщин не скрывать, если их избили или унизили в семье.
Ну, она может простить своего мужа. Если она не хочет осложнять ситуацию, да, не обращаться в травмопункт, не обращаться в больницу, не обращаться в милицию, она может позвонить на телефон доверия и излить свою душу. Но тот шок, который есть от оскорбления, от обиды, от физического насилия, уж не говоря про сексуальное, женщина может не оправиться. Она может потом всю жизнь ходить с перебитым позвоночником или с подогнутыми коленями. Всего бояться, попасть в полностью в зависимое положение от мужа, который будет контролировать, сколько она ложек супа в свой рот опрокинет. То есть она становится очень подконтрольным человеком.
В Вологодской области планируется создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия, так и для мужчин, жалоб от которых, кстати, с каждым годом становится все больше. В Вологде-Череповце уже работают психотерапевтические кабинеты, где женщины могут оправиться от семейных потрясений. А вот центров для мужчин всего два на всю Россию – в Архангельске и на Алтае. Вологда может пополнить этот список. В этом году акция «Белая лента» проводится на деньги шведской компании «СИДА». Ее же специалисты обучают вологодских психологов и социальных работников работе с агрессорами, рассказывает эксперт Стейн Ламбак.
Мы уже общались со специалистами, психотерапевтами, психологами и говорили о терапии. Терапии для агрессора, специальной помощи, психологической поддержки и работы с агрессорами. Мы все знаем, что если посадить агрессора в тюрьму и не помогать ему, то в результате никакого изменения в нем не произойдет. Очень часто сам насильник был когда-то жертвой насилия, может быть, в детстве, в молодом возрасте. Он подвергался сексуальному насилию, физическому, психологическому. И как результат, это повлияло на его поведение, на его психологию, и он стал насильником. Поэтому мы часто должны помнить, что сам насильник когда-то был жертвой насилия.
Говорил организатор акции против насилия в семьях «Белая лента», эксперт шведской компании «СИДА» Стейн Ламбак. Лариса Телицына для «Радио Свобода» из Вологды.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В эфир «Свобода» выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет мой коллега Сергей Сининский. Тема выпуска. В Ираке ведутся работы по восстановлению части ландшафта Месопотамии. Почему в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск новой газеты? Уровень бедности в США и средние доходы на семью. И последняя тема. Что такое электромагнитное оружие? Итак, программа «Время и мир» выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 10 вечера по московскому времени и повторится в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг. Время также московское. Ведущий Сергей Сининский. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций нефтяной компании. В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло почти до 300. Среди пострадавших в основном дети. Вспышка заболевания отмечена в 7 детских садах Георгиевского района. В Ингушетии обстрелян батальон войск МВД России. Ранены трое военнослужащих. Минувшей ночью неизвестные открыли огонь из автоматов и гранатометов по расположению батальона в Малгобекском районе. В Москве продолжается поиск трех человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский меф». Пожар пожар возник вчера вечером, был потушен только к ночи. Погиб один человек. В российской газете опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. Госдума ратифицировала договор о российско-латвийской государственной границе. Он был подписан премьер-министрами России и Латвии Михаилом Фратковым и Айгарсом Калвичесом в Москве в марте этого года. Спустя два месяца его одобрил латвийский парламент. На юге Афганистана силами коалиции уничтожено около 30 боевиков. Командование сообщило, что боевики были убиты в боях в провинциях Кандагар и Урусган. В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке нападений в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Сообщается, что двое арестованных граждане Германии, у третьего пакистанский паспорт. На востоке Багдада произошел взрыв. По разным данным, погибли 11 человек, более 20 получили ранения. Австралия заявила, что не будет сокращать свой воинский контингент в Ираке. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 сентября 1976 года. После международного шахматного турнира в Амстердаме гроссмейстер Виктор Корчной отказался вернуться в Советский Союз. В интервью для «Радио Свобода» он рассказал о причинах, побудивших его к этому шагу.
У меня трудности в моей шахматной ориентации были давным-давно. Я столкнулся с ними, как только начал выезжать за границу, как только я оказался в середине шахматных событий. Но особенно ясно и четко я почувствовал, что я не при деле, когда в 1974 году мне довелось играть матч с Карповым, и было поставлено дело так, что Карпов должен был победить. Это каждому было ясно, что это великий советский, русский, рабочий шахматист. Ну, а я, понимаете, как иностранец. Ну, и я очень долго сопротивлялся. А мне говорили, если бы вы знали, какие люди звонят в пресс-центр и спрашивают, как дела у Карпова. За то, что после окончания матча я позволил себе выступить и сказать, что да, он неплохо играет, но ему еще надо поработать.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Вот за это я был исключен из сборной, секретным уже приказом, я был исключен из сборной команды Союза, мне запрещено было участвовать в соревнованиях, моя зарплата была сокращена, а ленинградские организации добавили еще кое-что по всему фронту. Перестала литература приходить с Запада, шахматная, и нигде я не выступал уже, и со мной порвали все мои хорошие друзья, порвали со мной, они перешли на сторону власти, что ли. Прошло некоторое время, и меня где-то через 8 месяцев начали реабилитировать. Но я сделал выводы. Я с теми, кто со мной порвал, я никогда уже обратно не стал связываться. Надо сказать, что сам Карпов предпринял ряд шагов для того, чтобы смягчить мое наказание. Ну, естественно, он стал чемпионом мира. А у кого он выиграл? У Спасского, у меня, которые были смяты властью. Но что касается меня, то я уже в декабре 1974 года понял, что я в Советском Союзе находиться не могу.
Гроссмейстер Виктор Корчной о причинах невозвращения в Советский Союз. Радио «Свобода», 5 сентября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Игорь Померанцев.
В Берлине проходит 7-й международный литературный фестиваль. В нем участвуют писатели из 51 страны. Среди гостей – лауреаты Нобелевской премии Гюнтер Грасс, Германия, Воле Шоинка, Нигерия, Джон Кудзе, Надин Гордимер, оба Южная Африка, израильские писатели Давид Гроссман и Арон Аппелфелд, чилийка Изабель Альенде, перуанец Марио Варгас Льоса и другие. В рамках фестиваля пройдет чтение текстов 60 писателей, цель которого – привлечь внимание общественности к нарушениям прав человека в Зимбабве. Фестиваль продлится 2 недели. В Бруклине открылась арабская школа. Это первое в Нью-Йорке среднее учебное заведение, где будут преподавать основы арабской культуры и арабский язык. Школа названа в честь ливанского христианина Калила Гибрана, художника, философа и поэта, жившего в Америке. Некоторые общественные организации Нью-Йорка выступали против открытия школы, так как считают ее потенциальным рассадником экстремизма. Школьная администрация заявила, что преподавания религии не будет. Шведская газета «Нерикес Алеханде» из города Эребру, опубликовавшая карикатуру на пророка Магомета, намерена напечатать в переводе на арабский редакционную статью, вышедшую 19 августа, в день публикации карикатуры. Эта статья посвящена свободе слова и религии и озаглавлена «Право высмеивать религию». Мусульманская община Швеции собирается подать на газету в суд за разжигание национальной и религиозной ненависти. В минувшую пятницу возле здания редакции прошла демонстрация, в которой участвовали около 300 человек. Протесты выразили также Иран и Пакистан. 4 октября в южнокорейском городе Пусане откроется один из крупнейших в Азии международных кинофестивалей. На нем покажут 275 фильмов более чем из 60 государств. В программу Пусанского фестиваля включены как коммерческие, так и авторские картины из Японии, Китая, Индии, Филиппин, Южной Кореи и других стран. Исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса опубликовали статью о смертности среди рок- и поп-звезд. Согласно статистике, британские и североамериканские музыканты умирают молодыми в два раза чаще, чем прочие их соотечественники. Отчасти это связано с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотиков. Средняя продолжительность жизни североамериканских звезд – 42 года, а европейских – 35 лет. Для остальных граждан Америки это показатель 78, для британцев – 79 лет.
С новостями культуры вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в Петербурге проходит траурное мероприятие в память о 39 моряках, погибших 40 лет назад, в сентябре 1967 года, в результате аварии и пожара на советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». Это была первая крупная авария на советском атомном подводном флоте, повлекшая массовую гибель личного состава, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Трагедия на атомной подводной лодке К-3 произошла 8 сентября 1967 года в Норвежском море. Существуют различные версии причин пожара, который возник на подводной лодке. Одна из них – воспламенение газовой смеси, накопившейся в отсеке за время пребывания под водой от искры при включении кондиционера. Другая версия – что пожар возник в результате распыления воспламенившейся гидравлики из-за разрушения прокладки на клапане вентиляции в первом отсеке. Говорит вице-адмирал Геннадий Полюхович.
После возвращения к подводной лодке концентрация угарного газа СО в отсеках составляла 20 тысяч ПДК, то есть это 3-4 вдоха, и человек умирает. Первый и второй отсеки, в которых быстро начал развиваться пожар, были загерметизированы. А пожар был объемный и настолько интенсивный, что практически организовать какую-то борьбу за живучесть было невозможно. Подводная лодка в результате правильных своевременных действий всплыла в надводное положение и с загерметизированными первым и вторым отсеки, в которых оставалось 38 человек, своим ходом прибыло через несколько суток в базу.
В результате аварии погибло 39 человек, 38 из них заживо сгорели в первом отсеке, один задохнулся на центральном посту. После аварии работала комиссия и, выяснив причины и обстоятельства аварии, пришла к выводу, что действия экипажа были правильными. Но после этого была сформирована еще одна комиссия, которая отменила решение первой, и в этом подводнике видят величайшую несправедливость.
Дело даже не в том, что вот этим людям своевременно не были назначены пенсии, не предоставлены квартиры, не выплачены, как, скажем, вдовам погибших на Курске за 10 лет вперед денежное содержание. Дело в в престиже военной службы на подводных лодках и в той обиде, которая, естественно, накопилась в душах людей, которые делают все для того, чтобы эта подводная лодка не погибла. Дело в справедливости.
Общество ветеранов 3-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Северного флота направило письмо Верховному главнокомандующему России с просьбой разобраться в обстоятельствах 40-летней давности и восстановить справедливость. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рубрику «Политика онлайн» на волнах свободы сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Прошлое воскресенье в Карабулаке можно было видеть картину, привычную уже для Ингушетии. По улицам города ехала белая «Газель» без номеров и с тонированными стеклами. Из «Газели» постреливали. Наконец, «Газель» подъехала к игровому клубу около гимназии. Из клуба вышла компания парней. Из «Газели» выскочили люди в масках и начали стрелять. Один из парней, Апти Далаков, раненый в ногу, заскочил на территорию детского сада. К нему подошел ФСБшник, выстрелил сначала в живот, а потом в голову. Чуть погодя, на глазах уже собравшейся толпы, еще один чекист выбрался из машины и положил у трупа гранату, с которой и стал его фотографировать.
Так начинается статья Юлии Латыниной «План Басаева-Зязикова» на сайте ежедневного журнала. По ее словам, все это и развлечение в виде стрельбы по аборигенам и выстрелы безоружному человеку сначала в живот, чтоб почувствовал, и только потом в голову, и фотосессия с гранатой – это уже привычно. Как пишет Юлия Латынина, если спросить, что происходит в республике, ответ очень прост. В ней выполняется план Басаева.
Реализация этого плана началась 22 июня 2004 года, когда сотня боевиков под командованием Басаева, вошедшая в Назрань, расстреливала всю ночь милиционеров, потом ушла. Уже тогда центр мог адекватно оценить степень контроля президента Зязикова над республикой. Но Кремль выбрал другой путь. Президенту Путину доложили, что нападение боевиков отбито и что ведется их преследование. Найти и уничтожить, а оставшихся в живых судить, приказал президент.
Как подчеркивает Юлия Латынина, собственно, это путинское «уничтожить» и было то, зачем нападал Басаев. Целью, по словам автора статьи в ежедневном журнале, было заставить федералов начать сплошной ковровый геноцид против ингушей, который может кончиться только всеобщим восстанием.
Что близка катастрофа, стало ясно уже в июне, когда жители села Сурхахи отбили у федералов задержанного ими односельчанина, брата убитого перед этим предполагаемого ваххабитского лидера Руслана Аушева. Тогда же стало ясно, что президент Зязиков не контролирует не только народ, но и даже элиту. Местная «Единая Россия», «Хлуи» из «Хлуев» на закрытом голосовании абсолютным большинством голосов прокатили его при избрании на должность руководителя «Единой России» по Ингушетии.
Юлия Латынина уверена, очевидно, что следующий шаг – это бунт. Однако вряд ли он будет иметь успех. Ингушетия – слишком маленькая республика. Но этот план Басаева федералы выполняют исправно.
Ингушетия действительно оказалась единственная республика, где план Басаева стал развиваться на ура, потому что он встретился с тем, без чего он не мог быть реализован. С абсолютным озверением федералов и с президентом, который отдал республику на откуп федералам, ну, в обмен на какие-то такие мелкие вещи, вот сейчас просто открыто публикуются суммы взяток, которые платились за посты, открыто публикуются данные о деньгах, исчезнувших в качестве компенсации за наводнение. То, что сделал Басаев, было, знаете, такой историей цепной ядерной реакции. Он запустил эту социальную цепную неуправляемую реакцию в Ингушетии. И то, что делали федералы, вводя войска в Ингушетию, это они добавляли новые ядра атомов для лучшей дележки.
Мнение Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке нападений в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Сообщается, что двое арестованных граждане Германии, у третьего пакистанский паспорт. В российской газете опубликован президентский указ о проведении выборов в Госдуму 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. Московский городской суд признал законным выдачу санкций на арест, объявленного международный розыск экс главы компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. Суд также признал законным арест 100% акций нефтяной компании. В Москве продолжается поиск трех человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский мех». В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией выросло до 296. Государственная дума России ратифицировала договор о российско-латвийской государственной границе. На востоке Багдада в результате взрыва в шиитском районе погибли не менее 11 человек, более 20 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 4% и составила примерно 1657 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года этот продуктовый набор подорожал на 12,4%. Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам, увеличился в первой половине 2007 года почти на 24% и составил к 1 июля примерно 2 триллиона 560 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это 100 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным частным лицам, выросла за этот период на 48,7% и составила 80 миллиардов 200 миллионов рублей или в пересчете более 3 миллиардов долларов. Федеральная налоговая служба России зарегистрировала две первых генерирующих компании, выделяемые в ходе реформирования холдинга РАО ЕС России. Это ОГК-5 и ТГК-5, объединяющие ряд тепловых электростанций в европейской части России и на Урале. Всего из состава государственного холдинга, на долю которого приходится 70% производства электроэнергии в стране, будут выделены 6 межрегиональных оптово-генерирующих компаний ОГК и 14 территориальных генерирующих компаний ТГК. Реформа отрасли предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Говорит представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Российский банк ВТБ, второй по величине в стране, в ближайшие 2-3 месяца планирует значительно сократить свою долю в европейском аэрокосмическом концерне EADS, сообщил глава банка Андрей Костин. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Государственная компания «Российские железные дороги» в первой половине 2007 года инвестировала в развитие 82 миллиарда рублей, что составляет почти 40% от запланированного объема, говорится в материалах компании. При этом капитальные вложения, направляемые на приобретение и модернизацию подвижного состава, профинансированы на уровне 60% от годового лимита. В целом, развитие железнодорожного транспорта страны к 2030 году, по словам президента РЖД Владимира Якунина, планируется инвестировать примерно 500 миллионов долларов.
До 2030 года мы должны решить проблему износа основных фондов. Они сегодня достигают 58,8%. Должны решить проблему прокладки железнодорожных магистралей к тем основным точкам роста экономики Российской Федерации. Это и Урал-промышленный, Урал-полярный. Вся программа около 13 триллионов рублей до 2030 года.
Число розничных рынков в России к концу 2007 года уменьшится на 30-35% по сравнению с началом января и составит около 4 тысяч, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Также сообщается, что к 1 августа, в соответствии с требованиями нового законодательства, процесс перерегистрации прошли более половины всех действующих в стране рынков. Разрешение на право их организации получило примерно 3590 управляющих компаний, что составляет 59% от количества действующих рынков на начало года. Как считает заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, новые правила помогут навести порядок в этом секторе торговли.
Мы столкнулись с ситуацией, когда зачастую не то, что данный рынок зарегистрирован, скажем, не в том субъекте федерации, где он находится, но он, скажем, управляется по доверенности какой-то группы физических лиц, а эта доверенность дана каким-то непонятным юридическим лицом, который зарегистрирован в офшоре.
Общий рынок мобильной связи стран СНГ в 2007 году вырастет на 17%, до 26 миллиардов 300 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах компании «Мобильные телесистемы», крупнейшего по количеству абонентов оператора сотовой связи России. Так, объем российского рынка, согласно прогнозу, составит 18 миллиардов 600 миллионов долларов, а уровень проникновения, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, 116%. И в дальнейшем, как заявил в интервью телеканалу «Россия» президент МТС Леонид Меломед, в стране сохранятся высокие темпы развития сотовой связи.
Рынок мобильной связи и мобильной передачи данных в России будет расти, с нашей точки зрения, очень динамично, и мы прогнозируем в течение ближайших 5 лет его увеличение на 142% по выручке, что здорово отличает эту ситуацию в положительную сторону от ситуации во многих других рынках. При том, что цены будут продолжать падать, а потребление, как мы полагаем, будет расти кратно.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 60 копеек, на завтра 25.70. Евро сегодня стоит 34 рубля 86 копеек, курс на четверг 34.89. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор Иван Трефилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля, где около 40 новых пещер за последние десятилетия открыли и нанесли на карту спелеологи из клуба фирмы «Сарма». С некоторыми из них недавно побеседовал наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Вылазки на природу членов Сармы во главе с ее создателем Сергеем Щепицыным, в миру специалистом в области информационных технологий, временами проходят на глубине до 1,5 километра под землей, нередко с ночевками в промокшем спальном мешке, сопровождаются лазанием по пещерам и каньонам и перетаскиванием тяжелого снаряжения. Движет ими, как они сами признаются, та самая неуемная страсть к открытиям, к неизведанному прекрасному, которой, наверное, одержимы все первооткрыватели, рассказывает Сергей Щепицын.
Гроздом поражает вот эта уникальность и оригинальность пейзажа. Ландшафт космический. Это безжизненное плато, все изрезанное трещинами и провалами. Сердце иудейской пустыни. Вот она именно в том виде, в первозданном. Я бы лучше всего сравнил ее как раз с картиной Крамского «Христос в пустыне».
В прошлом году известие об открытии в Израиле пещеры Яалом с подземным озером и уникальной замкнутой экосистемой, где были обнаружены несколько видов ракообразных, неизвестных ранее ученым, наделало немало шума. В исследовании пещеры участвовали спелеологи Сармы, которые впоследствии помогли также спасти ее от разрушения.
Центр по исследованию пещер израильский, но они столкнулись с чисто техническими проблемами, которые им показались непреодолимыми. Нужно было сделать восхождение по стенке и нырнуть в озеро. Я нырял и, как выясняется, нырял единственный в мире в это озеро. Правда, потом был мировой общественностью подвергнут жесткой критике, потому что я представляю, со всеми современными бактериями вторгнуться в озеро, в котором живет жизнь 3 миллиона лет. Это, конечно, вандализм с точки зрения ученых. Впоследствии эти фотографии обошли весь мир, включая CNN, все израильские масс-медиа. Когда мы были в пещере, мы получили просто настоящий шок, узнав, что пещеру должны взорвать через 2 дня. Пещера находится на территории карьера. Они взорвали уже десятки пещер. И мы, когда узнали, подняли все, что мы могли, всемировую общественность. Мне не обидно, что нас не упомянули. Мне больше обидно за ребят, например, Исраэль Нейман, который, в общем-то, и нашел эту пещеру.
Власти Израиля, как военные, так и гражданские, часто осложняют жизнь активистам Сармы. Иногда по соображениям безопасности, а иногда и по причинам чисто бюрократического характера. В маленьком Израиле почти вся территория, не занятая городами, промышленными или военными объектами, имеет статус национального парка или заповедника.
Проще все запрещать. Никто не хочет нести ответственность за то, что творится на территории. К сожалению, первый этап нашей организации заключался в такой нелегальной деятельности. Это всегда в разных точках Израиля, чтобы там, где мы наследили, мы называем этот период махновщиной, она была просто необходима. И у нас сейчас такое количество исследователей, вот, у нас просто не было другого выхода, как все легализовать.
Активность Сармы военные также не одобряют. По словам Сергея, им удавалось, например, найти немало дыр на охраняемых участках границы. Палестинские территории, Ливан, Иорданию и Египет, члены группы как минимум по разу посещали без виз и прочих формальностей по пещерам, ущельям и проходам, о которых зачастую понятия не имеют израильские пограничники.
Обычный плановый тур по такому красивейшему гранитному каньону, это царство Мордо из «Властелин колец», просто картинка срисована оттуда. В какой-то момент я чувствую, что идем слишком долго, звоню своим друзьям, они говорят: ой-ой-ой, если ты вовремя не остановишься, ты придешь в Синай. Приезжаем домой, я начинаю делать описание маршрута, и вдруг с удивлением обнаруживаю, что мы дважды совершенно спокойно пересекаем египетскую границу. Меня ловили, когда я уже возвращался к ливанской границе, когда я целый день гулял вдоль сирийской границы. Я думаю, что это просто дело времени, что мы буквально там в ближайшее самое время найдем несколько пещер, которые начинаются в Израиле и заканчиваются в Ливане. Это совершенно реально и прогнозируемая ситуация. Государство не очень так задумывается об этом. Мы уже пытались обращаться в разные инстанции, пытались обращаться в армию о том, что может существовать реальная угроза со стороны Сирии и Ливана, так как их Хизбалла и Аль-Каида, они все очень сильны в применении пещер для военных целей.
Сарма неустанно борется с израильской бюрократией. По словам ее активистов, рано или поздно им удастся добраться до запретных сегодня пещер и каньонов, жемчужины которых они считают гору Хермон, что у границы с Сирией. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Итак, тема информационных часов программы «Время свободы» исчерпана. Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарий начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Итак, коротко о главных темах. Прошу
Добрый
вас.
Вечер, Андрей. Визит Владимира Путина на Камчатку. Поговорим об этом. Главный вопрос этой темы сформулировал я так: по каким причинам этот богатейший регион так плохо обустроен? Есть у нас и свидетели. Недавно наш коллега Петр Вайль вернулся из командировки на Камчатку, так что поговорим с ним о его впечатлениях. Накануне саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Сиднее. Туда, в Австралию, прилетел Джордж Буш. Собственно говоря, туда направляется и Владимир Путин после посещения российских регионов. Каких результатов ждать? Эксперты говорят, что никаких особенных результатов ждать не приходится. Однако поговорим на эту тему коротко. В России официально началась предвыборная кампания. Почему эксперты говорят о кризисе российского парламентаризма? С экспертами я попытаюсь проанализировать некоторые изменения последних лет в российском избирательном законодательстве и понять, что из этого всего получилось. Вот таковы три главных темы эфира. Через час 10 минут я приглашаю слушателей, тех, кто заинтересован узнать об итогах дня по версии «Радио Свобода».
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода. Передача. Время. Гостей». Сегодня в нее приглашен заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко», депутат Думы Сергей Попов. С ним будет беседовать ведущий программы Виктор Резунков. Я же прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важного дела генеральный.
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета.
Главная проблема – создание кризисных центров, как для женщин, жертв семейного насилия.
В результате ночной спецоперации обезвреженных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.